Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся с гостем на канале. Гостя зовут Иван, да, получается?
Нет, Алексей.
А написано Иван онлайн у вас тут в аккаунте.
А это супругин аккаунт.
Хорошо. Пусть будет, значит, Алексей. И вот Алексей у нас где проживает?
На данный момент мы в штате Южная Каролина, город Гринвиль.
Так, а до этого где проживали?
Сами мы из Москвы.
Так давно ли вы в Соединенных Штатах?
По иммиграционной визе мы заехали. Сначала заехал я в июле этого года. Семья, жена и трое детей приехали в середине августа.
То есть сложно было, вот сама эта логистика, так сказать, поездки, она сложная была?
Это было самое сложное авиапутешествие в моей жизни. Я много путешествовал и по работе, но чтобы лететь из России до Америки 60 часов с 5 пересадками, у меня такого еще не было.
Ну, расскажите, вот в Шереметьево, да, или откуда вы там полетели?
Летел из Внуково в Анталию, из Анталии в Стамбул, из Стамбула в Францию. Значит, во Франции я должен был лететь в Лос-Анджелес, но пока этот путь я проделал, у меня истек, значит, двухдневный ковид-тест. На тот момент, когда я летел, он еще действовал в США. Так. И меня отказались сажать во Франции на самолет до Лос-Анджелеса. Мне пришлось срочно переделывать тест прямо в аэропорту. Так. И менять рейс со Франции до Нью-Йорка. Я ночь переночевал в этом аэропорту и уже с Франции в Нью-Йорк перелетел. Так. И уже в Нью-Йорке, из Нью-Йорка уже внутренними рейсами добирался до, значит, Лос-Анджелеса, а я сразу взял на Солт-Лейк-Сити на Юту.
А Юту-то вот потом... зачем вам?
А сейчас расскажу. Значит, у нас трое детей, двое из них родились в Юте в 2016-2017 году. И так. Это была первая входная точка, где хоть как-то можно было через знакомых немножко остановиться, подготовить документы, открыть счет в банке, чтобы как-то более-менее, значит, некую такую надстройку сделать.
То есть были знакомые там?
Да, да. А вот потом уже, когда там в Юте еще мы купили машину, из Юты в Южную Каролину уже 3 дня на машине. То есть у нас такое путешествие было прям вот...
Так что же вы в Юте не остались? Там знакомые...
Самая интересная вещь, что вот эта программа иммиграционная, она подразумевает наличие спонсора. И спонсор находится в Южной Каролине. А мои обязательства перед этим спонсором – это 12 месяцев на него отработать.
Ну, давайте тогда про иммиграционную программу.
Да, значит, это очень... Иммиграционная программа называется Employment Based, EB-3.
Их разных есть на Employment Based, в данном случае то, что EB-3. Это программа, по которой вам сразу дают грин-карту.
Верно. И причем надо уточнить, что их три. Есть EB3 Professional, Skilled Worker и Unskilled. Я говорю про Unskilled, про EB3C, так называемую категорию, где Unqualified Workers. Это не Professional, не Skilled Worker, это низкооплачиваемая, низкоквалифицированная работа. Несмотря на то, что у меня, значит, высшее образование, большой опыт работы, ну и так далее. Просто для себя мы не нашли пока другого пути и решили пойти вот таким путем.
Какого рода работа, значит, дала вам эту грин-карту по EB3?
Конкретно мой спонсор – это сеть ресторанов в Южной Каролине, где я выполняю разнорабочую функцию от вот буквально мытья полов, приготовления еды, разноса этой еды по ресторану и всякие функции подай, принеси. Это минимальная заработная плата там, по штату в данный момент там, $10 в час. Это около 5 рабочих дней по 6 часов каждый день. И 12 месяцев это контрактное обязательство.
Так жена-то работает или что-то делает?
Программа подразумевает, что есть основной заявитель, который должен, имеет так называемый strong obligation перед своим спонсором, а супруга не привязана к этому работодателю, и она может работать с первого дня где угодно. На данный момент супруга прошла ваши курсы и активно ищет работу, но пока не нашла ничего и в процессе.
Так и давно прошла курсы-то?
По-моему, она была в сентябре 2021 года, потом была в классе для повторяющихся. И вот в связи с нашими вот этими иммиграционными делами у нас все это дело так вот немножко то притормаживалось, то ускорялось. И вот мы только сейчас, когда здесь осели, вот серьезно этим вопросом сейчас занимаемся.
Так резюме-то я осовременил под Америку или что там?
Да, да.
Она постучалась?
Да, она постучалась, вы
Так.
обновили, все проверили. Вот сейчас вот это резюме, надеюсь, нам поможет найти
Ну,
работу.
хорошо, пусть она со мной в ВКонтакте находится, что ж так.
Хорошо.
Вот, раз такое дело. Ладно, значит, давайте-ка, знаете, что я вам скажу? Периодически, ко мне стучатся люди разные и говорят: «Михаил, вот что вы скажете вот про это?» И дальше присылают какой-то веб-сайт. На этом веб-сайте какие-то совершенно очевидные проходимцы, значит, пытаются получить деньги за то, чтобы помочь людям вот по этой программе EB3. И, значит, так, ну, то есть, понимаете, она с одной стороны существует, да, и это как бы единственная такая дырка в миграционном законодательстве, где можно вроде как ничего такого вот вроде, да, там, ну, какую-то простую работу делать, и за это еще и грин-карту дают. Вот, может быть, из-за этого там много жуликов вокруг этого, я не знаю, но конкретно вот у вас как это произошло? То есть все-таки надо было найти кого-то, кто не только согласен вас на работу взять, но еще и грин-карту обрабатывать делать.
Да, все верно. Расскажу тогда немножко предысторию. Мы первый раз с супругой оказались в Америке в качестве туристов в 2014 году на Рождество, просто посмотреть Америку. Ну, понравилось. Ну, не то, что прям влюбились, просто
Это
понравилось.
когда было-то?
Это в 2014 году,
В
декабре.
14-м.
2014 декабря, да.
Угу. Там сразу после Крым наша.
Фактически, да. Можно
Так.
сказать так. Мы до этого, значит, ездили в Крым, потом, значит, поняли, что поедем теперь в Америку. Для разнообразия.
Так.
Вернулись, значит, впечатлились, поняли, что а почему бы и не попробовать, если есть такая возможность, стали узнавать, какие варианты иммиграции. Ну, Green Card лотерея, играли каждый год, но вот как-то все мимо. В 2016 году приехали рожать по туристической визе, значит, родили,
В Майами или вы там отражались? А,
мы
вы
в Юте, в Юте
Юте.
рожали, да. В 2017 году повторили это упражнение, то есть родили уже третьего ребенка, значит.
Ну, вы не специально рожали, чтобы в Америке так уже просто совпало.
Нет, так совпало. Мы первого ребенка рожали в Москве, значит,
Так.
и подумали, значит, а если есть возможность, почему бы не в Америке? Значит, хотя бы так будем ближе к Америке, так сказать, да?
Друзья,
Вот.
вот хороший совет, вот если что, приезжайте рожать.
На данный момент это
Вот.
довольно, ну, немножко сложнее стало, чем раньше, но это еще возможно. То есть мы
Так.
также нашли агентство, кто помог нам эти роды организовать, очень все на высоком уровне было. То есть, если нужно, обращайтесь к компании, что существует, возможно, они еще сервис это оказывают. Что потом вернулись в 2017 году, и вот подумали, что вот после уже двух родов в Америке поняли, что ну вот хотим, прям вот горит, хотим.
Уже два
Значит,
паспорта американских в семье, да?
да, уже два паспорта
Так.
есть. И стали искать уже более серьезно. Я долго работал в международной компании крупной и попробовал через работодателя сделать H1B с переводом. Но когда понял, что это не иммиграционная программа, мне это стало неинтересно. Я хотел вот сразу грин-карту и сразу по иммиграционной программе без там долгосрочной привязки к какому-то
А
работодателю.
то же самое можно. Значит, H1B это промежуточный такой вариант. В принципе, вот допустим, если есть работодатель, который хочет взять вас на работу как квалифицированного человека, да, он делает вам такую же EB, да, это не будет H1 или там какая-то H1, это будет EB, да, значит, EB2 как квалифицированному, EB1 как там какому-то сильно одаренному, там и так далее, тоже можно.
Это можно, но это же промежуточный этап. А хотелось как бы вот выстрелил и сразу в лоб, как говорится, да,
Так.
без промежуточных этапов. И очень долго пытались мы продумать варианты, значит, каких-то инвестиционных виз, но там очень большие вливания нужны, это не к нам. И нашли совершенно случайно в каких-то социальных сетях вот эту вот программу EB3 Unskilled. Поначалу как-то показалось, что, ну, это как-то, наверное, не наш уровень, да, что такое unskilled, и, значит, а мы тут все такие, значит, дипломированные специалисты с большим опытом. Ну, поняли, что других вариантов особо нет, и тоже нарвались на пару сайтов, которые не вызывали доверия абсолютно. Значит, мошенники, жулики, прямо вот один в один. Один из них как бы выделялся тем, что, значит, они довольно быстро реагировали, были открыты к диалогу, прям вот вопрос написал, они тебе позвонили, ответили. И вот через них мы собрали всю информацию про эту программу, узнали сроки, стоимость, все этапы этой программы. Наверное, этот весь процесс занимал, ну, месяцев 5-6. Потом сравнили их предложение с еще парочку такими компаниями, и вот все-таки решили рискнуть. Но наш риск был митигирован тем, что мы договорились с этой компанией, что мы будем оплачивать им работу по факту ее выполнения. А все другие хотели авансом. И вот ровно поэтому мы на это дело, значит, подвязались. Но для
То
себя
есть
понимали, что, скорее всего, это будет какая-то ловушка.
работодателя они вам нашли. То есть не то, что вы где-то нашли.
Нет, эта компания, я бы сказал, наверное, их правильно назвать каким-то агентством кадровым или, наверное, каким-то рекрутинговым агентством, у которых есть своя сеть работодателей, и у них есть сеть, как бы, значит, желающих эплаяться на эту программу. И они выполняют функцию стыковки, так называемую.
Из соотечественников наших, да, русскоязычные люди.
Нет, мы принципиально не работали ни с какими компаниями, где хоть как-то так или иначе была русская там,
Окей, хорошо.
совет,
Это было
чисто
не
американская,
наши, не наши.
не наша,
Так.
это чисто американская компания, да.
Все-таки, значит, вот в чем странность некоторая? Люди, которые выполняют неквалифицированную работу, да, вот я с точки зрения работодателя смотрю, да, чего бы им грин-карту-то делать? Что, не хватает людей на неквалифицированную работу, что ли, на местности?
Ситуация вот в чем. Я уже 5-й месяц работаю на своего работодателя здесь, да, локально, и могу уже, в принципе, более-менее, как бы уверенно ответить на этот вопрос. Сначала я тоже не понимал, а нафига ему это надо, да? Значит, и теперь я это понимаю, потому что на 12 месяцев получить, ну, довольно квалифицированного, значит, специалиста, который будет заниматься низкоквалифицированной работой за минимальную заработную плату, ну, так называемое а-ля рабство, да? Ну, это не такое рабство, потому что за рабство деньги не платят, а здесь хотя бы какую-то зарплату платят. Тем не менее, это очень хорошая, как бы вот, приманка для работодателей. А если речь идет не про одного там Алексея из Москвы, а про 30 таких, то это очень интересно. И вот где я работаю, это сеть из 7 ресторанов, и со мной работает в одном только ресторане порядка 7 таких человек. Из Албании, из Европы есть люди, значит, из Мексики. Очень много ребят. И они все толковые. Это не то, что какие-то там, значит, уборщики. Они все занимают низкую работу, но все дипломированные специалисты. И для работодателя вот это очень интересно. А та текучка кадров, которая есть среди местного населения, которая приходит с нами на эту же позицию, она, видимо, очень сильно, значит, надоело этому работодателю. И он буквально, вот у нас каждые 2 месяца меняется вот штат из низкооплачиваемых, кроме тех, кто вот по этой программе пришел. Вот работодателю, на мой взгляд, вот это основное преимущество.
Ну хорошо, во что вам встало, как бы, вот это все? Услуги, посредника, во что вам встали?
На момент, когда я начал этот процесс, а мы подписали договор с этой компанией в ноябре 2018 года, весь процесс оценивался в 25 тысяч долларов.
Это было 4 года назад.
Да, после того, как мы получили грин-карты, и я там многим ребятам сообщил, что вот мы переезжаем вот по этой программе, они очень сильно заинтересовались, я им дал контакты этого агентства и через них узнавал, ну как у вас дела и сколько это сейчас стоит. Ценник, конечно, поднялся. Это стоит уже порядка там 30-32 тысяч евро.
А то было в долларах?
Нет, это в долларах. Долларах все. И тут же надо еще вот что заметить, что есть у этой программы EB-3 две подкатегории. Как бы adjustment of status, это для тех, кто уже находится легально в США. Для них стоимость около 15-18 тысяч долларов. Ну, была на момент 4 года назад, сейчас не знаю. И есть consular processing для тех, кто находится за пределами США, и у них даже может не быть визы. Вот я-то делал consular processing. Он и дольше, и дороже. Но 95% клиентов этой фирмы – это те ребята, которые здесь уже находятся. Кто на политике, кто на студенческой визе. Я даже знаю, что у них появилась опция каким-то образом помогать тем, кто находится здесь все еще в легальном статусе по туристической визе. Это очень интересная вещь. Если кто-то есть на B1, B2 и хочет остаться, то, на мой взгляд, это грех не воспользоваться, как минимум не созвониться и не узнать.
Ну хорошо, а сколько времени проходит от момента, когда вы говорите, вот я хочу, они говорят, да, вы говорите, понеслось. Сколько времени проходит до момента, как у вас карточка в руке?
Ну, процесс, конечно же, не быстрый, долгий, состоящий из многих этапов. Если мы говорим про adjustment of status, в среднем это занимает Вот я видел самые быстрые кейсы, так как у этой компании есть свой внутренний чат, и мы там все делятся информацией. Самый быстрый кейс я видел где человек с визы студенческой перешел на и получил грин-карту, занял у него 9 месяцев. Самый долгий я видел порядка 20 месяцев. То есть я бы сказал, от 9 до 20 месяцев это adjustment of status.
Еще что раз касается... я для наших зрителей говорю, что adjustment of status это для тех, кто уже в США.
Верно.
Так. Значит, а из тех, кто приехать, как вы?
Да, из тех, кто хочет и ну, не находится в США и заинтересован в этой программе, это вид consular processing. Он гораздо дольше, так как там этапов больше. И у меня он занял, вот смотрите, с ноября 2018 года до, грубо говоря, там, августа 2022 года. То есть в среднем это там 3-4 года. Но тут надо, знаете, что сказать, что я расскажу чуть дальше, может быть, про то, как у нас эти этапы строились, потому что у нас там столько приключений было, мы же попали и на ковид, и на закрытие посольства США в Москве. То есть наш кейс, вот если бы вот этих вот сюрпризов не было, возможно бы это было гораздо быстрее. Что сейчас? Ну, по-прежнему посольство закрыто, ковидные ограничения вроде как бы урегулированы более-менее, то есть офицеров набрали.
Не, ну как... вы-то как вот разобрались с закрытым посольством?
Ну, это была прям такая самая, наверное, сложная часть. То есть сначала мы подписали контракт с BDV, ну, с этой компанией, значит, и они, спонсор сначала проходил, я бы так сказал, wage determination stage. То есть он в департамент труда подавал, значит, какую-то заявку о том, что, значит, он не может среди местного населения найти нужного квалифицированного специалиста на нужную зарплату, и вот мне нужен там вот иностранный сотрудник, значит, Алексей из Москвы. Это у него заняло месяца 3-4, как только он это сделал, значит, он подал Labor Certificate, так называемый. В Labor Certificate он уже первый раз указывал там имя сотрудника, ну, в общем, у нас проблема началась уже с Labor Certificate, и он попал на аудит, этот работодатель. И у нас сразу же там начались некоторые, значит, опасения, что, значит, это какой-то левый работодатель, левая компания. В общем, как-то мы уже начали расстраиваться. Но оказалось, что аудит дело не такое страшное. Ну, на 2-3 месяца дольше этот процесс занял. Но где-то, да, подали они в марте 2019 года на Labor Certificate. Где-то в августе пришел
аудит. Вы разучите, раз уж вы же в Америке, да, сертификат.
А, окей, да. Сертификат. Да. Значит, в августе ответили на аудит, и где-то в сентябре-октябре нам его одобрили. Значит, после вот этого этапа уже был этап, по-моему, да, I-140, подача формы I-140. Значит, на форме I-140 у нас тоже были сюрпризы. Мы на первой подаче, мы ее подали на, там есть два этапа, ускоренный, насколько я помню, и регуляр, то есть обычный. И вот мы подались на ускоренный, и нам сделали, значит, отказ. Мы поняли, что, скорее всего, отказ формальный, и подались на обычный.
Это часто бывает из-за того, что они не успевают, им просто проще
отбить. Нам адвокат так и сказал, что, говорит, ну, хотели на ускоренный получить формальный отказ, потому что они просто отказывают в связи с тем, что просто не успевают разобраться, им надо просто отказывать. Да. Мы просто подали еще раз этот I-140, подождали уже 6-7-8 месяцев, не помню точно, и уже нам его одобрили. Потом мы очень долго ждали, значит, заполнения формы DS-260. Так как у меня consular processing, значит, я находился за пределами, мне нужно было подавать, заполнять DS-260. И тут вот первый вопрос и возник, а куда его подавать? То есть, как бы мы его подали в национальный визовый центр, те его приняли, но не понимают, куда отправлять. Посольство США в Москве, значит, официально не работает, хотя там как-то функционирует, но иммиграционные кейсы не принимает. Никакое другое посольство, там Польша или постсоветские страны, Казахстан, не принимает. Нет, по крайней мере, официальной бумаги никакой. И мы очень долго ждали, когда Россию признают так называемой, как они назвали-то ее правильно, значит, страной без дома, так называемой. И все иммиграционные кейсы официально ушли в Польшу. И вот только после этого момента наше дело хоть как-то сдвинулось, когда мы официально через адвоката сделали запрос на Польшу, что просим, значит, национальный визовый центр направить наше дело в Польшу в связи с тем, что Россию призвали там какой-то бездомной страной.
А где Шенген есть у вас, да?
Нет, на тот момент не был Шенген, уже истек. Истек Шенген. Значит, и наше дело отправили в Польшу, и это было уже хоть какой-то победой. Значит, после того, как оно приземлилось в Польше, у нас следующая проблема стала, что нам нужно назначить интервью. И мы писали, звонили в это посольство США в Польше, значит, в Варшаве, но они никак не реагируют. Они были перегружены там текущими делами, конечно, им вот эти иммиграционные кейсы с Россией вообще не нужны. У нас такая ситуация очень долго была, и мы понимали, что мы уже на каком-то финальном этапе находимся, и прям хотели уже быстрее ускорить как-то это интервью, ну никак. Значит, и у нас, мы понимали, что нам шенген нужен как-то в Польшу, но мы не знали, когда этот шенген делать, он же не бесконечный, и в общем, мы были таких на иголках все.
Да.
Так получилось, что в марте 22-го года мы уехали в Турцию, ну, вот, с семьей.
Уехали или просто поехали погулять?
Так совпало. Мы поехали погулять и подзадержались там, когда события начались, да, в конце. Да. Значит, и подумали, что посидим, посмотрим, как события развиваются. Так. И тут посольство США в Москве выдало директиву, что гражданам Америки покинуть территорию Российской Федерации там, во избежание каких-то проблем. Да. Мы, значит, помыслили с нашим адвокатом и подумали, если у нас есть, значит, дети, которые граждане Америки, мы потенциально, возвращаясь из Турции в Россию, подвергаем их опасности. Значит, надо каким-то образом попробовать использовать это для того, чтобы ускорить наше интервью.
А вы их зарегистрировали, как положено, там, как граждан США?
Да. Угу. Мы, значит, через адвоката написали также посольству США в Варшаве о том, что вот есть такая директива, и нам нужно, значит, по возможности следовать этой директиве, но согласно там, иммиграционному законодательству Турции, мы там должны покинуть территорию Турции, и никуда покинуть не можем, если вы нам не поможете назначить интервью. Ну, история очень интересная, но как бы результатов оно не дало. Также никакой реакции. Мы даже писали через работодателя, что он там просит ускорить. И вот помогло только одно, что адвокат наш в этой компании, он написал сенатору штата Южная Каролина, я так понимаю, они любители помочь подключиться к каким-то общественным делам, если им это особо ничего
у
не стоит.
У них есть штат сотрудников, которые занимаются обращениями трудящихся. Грубо говоря, избирателей, то есть со своего штата, не посторонних. Есть, не то, что сенатор про вас знает, или там кто-то ему докладывал, но просто каждый день там люди пишут, да.
Ну, видимо, да. То есть вот по этой линии там давайте попробуем сообщить, может быть, поможет. В общем, у нас это дело сработало.
Да.
Я на это особо не рассчитывал, но адвокат говорит, давай попробуем написать. У нас уже ничего фактически другого не остается.
Про адвоката только давайте я хочу уточнить. Это чей адвокат, откуда он, кто ему деньги платит?
Адвокат находится в этой же компании, через которую мы делали вот эту визу. Он у них в штате, у них ну, довольно крупная компания. Там,
вы порядка... не должны ему за его услуги отдельно доплачивать.
Нет, это все входило в стоимость.
Окей, вот этих хорошо, активов. Хорошо.
Значит, буквально как только адвокат написал, где-то через два дня приходит письмо мне на почту от посольства США в Варшаве, что нам назначили интервью в Варшаве буквально, по-моему, на 19 мая. А это было, значит, конец апреля. И мы, значит, сначала обрадовались, написали адвокату, он говорит, я уже знаю, давайте, значит, собирайтесь.
Так а шенген-то?
Вот сейчас начнется самое интересное. Так. Шенген шенгеном, но нам еще и медкомиссию пройти надо, как выяснилось. Мы-то о ней особо не знали. И адвокат говорит, что, ребят, значит, как вы из Турции сделаете медкомиссию, я не знаю. Но если вы придете на это интервью без результатов медкомиссии, вам просто дадут некое, значит, поставить ваше дело на доработку, на административную проверку. Формально по отсутствию всего лишь вот результатов медкомиссии. То есть у нас стало две задачи, находясь в Турции. Первое, это сделать срочно шенген, и второе, сделать медкомиссию на всех членов семьи. Значит, задача звучит довольно амбициозно, с учетом, что у нас там буквально 3 недели. Мы давай сразу обзванивать все возможных знакомых и туристические агентства, кто может помочь шенгеном. Ну, там мы нашли шенгеном, в принципе, мы разобрались, значит, сделали шенген.
Какой у вас там, испанский?
Да, именно испанский у нас довольно быстро получился, там за 7 или 9 дней мы его довольно быстро сделали.
Так, с комиссией.
А вот с медкомиссией была проблема. Мы обзвонили все. Там же нельзя пойти просто в лавочку там за углом, где какой-то доктор сидит. У них же аккредитованные врачи и доктора, только от которых они принимают результаты медкомиссии.
И в России тоже? Или надо было куда-то?
Нет, они есть в России, в Польше, в Белоруссии. И мы обзвонили их все. И они говорят, ребят, да вы что, у нас запись на полгода вперед. Вы как вам вообще назначили интервью через 3 недели, если у нас вообще нет мест? А это же не просто, значит, докторский офис по Америке. Это аккредитованная клиника, которая работает из Канады, из Австралии. То есть они всем делают медкомиссию, и там очередь дикая, с учетом вот этих еще текущих ситуаций.
И фраза «войдите в мое положение» не действует.
Они говорят, ребят, мы ее слышим каждую минуту в течение последних нескольких месяцев, поэтому вы войдите в наше положение и отстаньте от нас. Значит, ну, мы немножко подрастроились, поняли, что здесь, значит, мы эту проблему решить сходу не можем. Значит, пришлось нам прибегнуть к такому напорству. Мы буквально, значит, из Турции срочно выезжаем в Москву, так как все-таки там личная подача на Шенген, и параллельно мы едем в этот офис медицинский и просто стоим там перед входом в живой очереди. И говорим, ну если хоть кто-нибудь откажется, кто у вас записан, можно мы в это окошко прямо вот влезем.
Так.
Ну, в общем, после двух дней таких стояний нам повезло. Кто-то, значит, отказался или не пришел, и вот нам повезло, нас воткнули.
То есть, значит, не пришлось взятки давать какие-нибудь?
Готов был, не пришлось, потому что, значит, они все аккредитованные, все боятся и говорят, даже не думайте об этом разговор заводить. Значит, хотите хоть как-то, стойте в очереди.
До чего вам... Россию довели?
Ну,
уже
да.
Вообще нет смысла там жить, получается. Так, ну ладно, дальше что?
Сложнее становится, да.
Так.
В общем, мы на радостях проходим эту медкомиссию. Значит, проходили медкомиссию трое. Я, жена и дочка. Так как мальчикам, ну, двум детям не надо, у них паспорта-то уже есть, что им эти грин-карты-то. Значит, у меня и у дочки по медкомиссии все было окей, а у супруги отправили на дообследование, что-то там с флюорографией не то было. И вот здесь мы тоже немножко подиспугались.
Да, то есть вам, как бы сказать, да. Хорошо, вот знаете, мне это напоминает, вот эта иммиграционная ситуация, это такая ситуация, в которой и русский человек переживает то, что еврей. Как бы раньше, так сказать, за нормы считалось. Так,
да.
Подождите, а дочке сколько лет? Эти 5 и 6, я понял. А,
да,
а девочка?
Дочке 13 лет.
Она уже большая.
Да.
Но
да,
они так дружно с пацанами-то?
О, она наша палочка-вручалочка.
То есть, они нас... признают авторитет?
Ну, у них выбора нет.
Так, хорошо.
Дочка у нас серьезная девушка. Значит, вот, и, значит, мы... получив, я и дочка получив результаты, значит, вернее как, мы даже не получили результаты, мы же их не видим, они их отправляют в конверте по электронной почте в это посольство сразу. Мы хотя бы доктора спрашиваем, ну мы-то хоть окей или не окей? Она нам шепнула, что вы окей, а вот с супругой, значит, какой-то вопрос на 6-8 недель до обследования, что-то там доздавать надо. А мы понимаем, что у нас интервью иммиграционное через неделю. Я
да.
говорю, ну, девушка, а можно как-то все-таки войти в наше положение уже, да? И может быть все-таки, в общем, никак. Нам пришлось ехать на это интервью без результатов медобследования супруги.
Ну, это нормально. Вы можете ситуацию объяснить, они скажут, ну, дошлете и получите.
Именно, ну, именно
конечно,
так.
Да.
Ну, ведь это мы сейчас понимаем, что мы дослали и получили. А на тот момент мы нервничали. А вдруг
нервничали,
мы всех получим, а
потому что не ожидаешь от системы человеческого отношения.
Это точно.
Вот, здесь как бы, да, на то и, так сказать, бюрократия, чтобы пинка получить от них.
Это точно.
Ай, в общем, господи, боже мой.
Потом нам пришлось ехать, значит, в эту Варшаву, значит, на прямых рейсов тоже нету. Мы опять же в Турцию, через Турцию, через Стамбул, значит, в Варшаву.
А в Испанию момент... уже не нужно было с Шенгеном?
Мы, значит, у нас не было возможности уже такой крюк делать, мы впритык летели, у нас был большой риск. Мы боялись пересекать границу, значит, Варшавы с Шенгеном, не Варшавы, ну, не Польской.
Да.
И это была проблема, мы вот единственного чего опасались. Мы понимали, что формально мы вроде ничего не нарушаем, но как бы придраться могут.
Могут.
У нас был прикол, значит, на пограничной службе, после того, как мы приземлились из Турции, проходим паспортный контроль, пограничник спрашивает, а где ваши авиабилеты из Польши? Он спрашивает, а почему вы сюда прилетели, если вы, значит, не сюда? Мы говорим, ну, нам так удобнее, так дешевле получилось. Он говорит, а где ваши авиабилеты туда? Ну, как бы, ладно, мы заранее подготовились. Мы говорим, вот наши авиабилеты, хотя это были, ну, значит, не выкупленные авиабилеты, просто забронированные. И также показали гостиницу. Ну, не подготовив вот эти вот документы, он бы мог, наверное, и развернуть. То есть мы немножко там вот тоже пришлось понервничать. Ну, в общем, нас пропустили в Польшу в итоге. Мы, значит, сняли в РНБ, значит, в Варшаве какую-то квартирку. И 2-3 дня, значит, мы там до этого интервью сидели, готовились.
Так.
Изучали всю нашу историю.
Ну, посмотри, что там готовится особо. Там, я думаю, довольно легко все.
Вот мы тоже так думали. Но нам адвокат говорит, Ребят, я бы вам посоветовал, значит, не расслабляться. Вроде это все формально, интервью, вас там уже проверили, и вас, и работодателя вдоль поперек. Но вот у вас есть, значит, уникальная такая черта, да, что, значит, особенность, я бы так сказал, что у вас есть факт двух родов в Америке. И он такой немножко может напрячь этого иммиграционного офицера, и он может туда ковырять. Поэтому, если хотите...
А в чем негатив-то этого?
Вот сейчас расскажу. Мы тоже думали, что мы же ничего не нарушали. Мы сами платили за роды. Мы находились ровно то время, которое положено. То есть мы понимали, что нарушать нельзя, так как рано или поздно мы, значит, хотим в эту страну попасть легально.
Да.
Мы взяли дополнительную платную консультацию у этой компании, где нам бывший, значит, вот этот вот визовый офицер, по-моему, той же Польши, он там около 7 лет проработал, сейчас уже, значит, на пенсии или в своем бизнесе, и он нас проконсультировал. И во время этой консультации нас вот холодным потом пробило. Потому что он, ну вот мы ему рассказали всю нашу историю, и он говорит: ребят, я хочу уточнить, значит, а там консультация проходила в формате, как бы, как будто бы это интервью. То есть он говорит: вот я прям вот офицер, а вы прям вот давайте.
Имитация, да.
Да. И он говорит: а как так получилось, что у вас дети, значит, не в процессе? Вы говорите, у вас трое детей, а, значит, в заявке только один ребенок. Мы объясняем, ну, двое из них граждане Америки родились. А как вы их рожали? Как положено, по туристической визе ничего не нарушали. Вот наши счета с госпиталя, вот все окей. И он говорит, что скажите, пожалуйста, когда вы рожали первого, у вас туристическая виза заканчивалась, или вы и первого, и второго рожали по одной туристической визе? Мы говорим: нет-нет, мы родили одного, туристическая виза закончилась, потом мы в 16 году вернулись, продлили ее заново и поехали по новой туристической визе. И вот тут он нам говорит, что, ребят, а вот на этом я вижу большой риск, я бы наше интервью мог бы тут прекратить, так как вы уже обманули однажды иммиграционного офицера.
Что вы турист.
Да, вы с намерением второй раз родить, а вы знали про это намерение, заявили намерение туристическое. И у меня возникает большой вопрос.
Так вы оба раза знали. Если женщина в положении, что вы не знаете, что ли?
Ну, первый раз у нас была туристическая виза. И как бы
уже была, хорошо.
Да. И вопрос в другом, что когда вы продлевали туристическую визу, вы какие намерения заявили? Роды или туризм? Мы говорим: да мы не помним, наверное, туризм. Он говорит: ну вот имейте в виду, что на тот момент визовый офицер, он у себя там пометочку-то сделал, что вы заявили, значит, туристические намерения. По факту вы родили. Значит, где-то когда-то вы уже сколько-то лет назад немножко ввели в заблуждение офицера. И у меня возникает сомнение о том, что вы и меня сейчас в заблуждение можете ввести. Поэтому мне лучше что-то там, значит, административную проверку доделать по вашему делу. Мы вот немножко тоже испугались после этой консультации. Потому что, с одной стороны, вроде из пальца высосано, но с другой стороны, ну, придраться можно, если уж совсем хочется придраться.
Да, да.
Ну, вот нам этот консультант и говорит: если во время живого интервью в Варшаве вас иммиграционный офицер будет спрашивать про это, знайте, что дело, значит, может не очень хорошо закончиться. Просто я вам советую, ну, говорите правду, как есть, ничего не обманывайте, и уже будь что будет.
Так.
Ну, в общем, на самом интервью...
Для советского человека это очень сложно. Он врет не потому, что пытается что-то скрыть, а потому, что не может не врать. Это как-то уже заложено в нас, понимаете, это сложно. Да. Вам дали нетривиальную задачу. Так, я весь внимание.
Значит, мы с нетерпением дождались этого дня интервью в Варшаве. Приехали, значит, за 2 часа простояли в этой очереди на улице, зашли внутрь.
Понятно.
Просидели еще там на иголках 3 часа, пока нас вызвали на это окошечко, так как там, значит, туристические, не иммиграционные, отдельно иммиграционные, значит, были в отдельном, значит, в отдельных окошках, но все в одном зале. И мы прям, значит, вот, в общем, дошли мы до этого офицера. Само интервью занимало, наверное, минут 10. Он не спрашивал никаких сложных вот этих вопросов, как вы там визы делали, как так получилось, что, значит, то. Довольно все стандартно и просто. Все, что он спросил, несколько таких вопросов. Объясните мне, зачем вы сейчас, находясь в Москве на хорошей работе, значит, у вас вроде все неплохо, значит, зачем вам ехать в Америку на маленькую зарплату? Я просто не понимаю смысла. Ну, этот вопрос, в принципе, мы знали, что возможен, на него ответ у нас был, ответили. Другой вопрос был, что такой очень неожиданный. Как давно вы замужем? Ну, вот, как давно вы, значит, живете вместе, да? Значит, мы аж растерялись, так как мы там женаты с 2001 года, и мы аж даже не сразу ответили на этот вопрос. Значит, потом был вопрос, а где результаты медицинского исследования результаты жены, да. Вот тут мы объяснили, что ну, такая ситуация. И он, значит, говорит, что ну, вы же понимаете, что у нас только два варианта с вами.
Да.
Либо я сейчас всем вам отказываю, либо я даю иммиграционные визы только вам и дочери, а жене не дам. Ну, после вот этого мы уже поняли, что вроде как, если такая опция появилась, значит, он уже принял решение, что, ну, значит, мы хотя бы вдвоем можем претендовать.
Что вы в порядке, да.
Да, и, значит, супруга говорит, давай, берите вы, хотя бы пока дают, бери ты и дочка, а сам разберемся потом. Но мы так и сделали, мы ему объясняем, что, уважаемый офицер, можно мне и дочке сейчас, а, значит, супруге, как дело, значит, дойдет, значит, ее иммиграционный вот этот результат медкомиссии, вы его там доставите, значит, и мы за ним отдельно приедем. Но он говорит, ну окей.
А жена есть показать?
Она с малышами там.
Я хочу посмотреть на героическую женщину, которая все это перенесла. Так.
Ну, могу потом позвать. Я.
Так, так.
Значит, на этом еще приключения не закончились. Значит, так. Мы же должны были оставить паспорта, чтобы туда визы-то вклеили, да?
Да.
Мы оставили, значит, загранпаспорта, по которым езжали в Польшу на радостях. Вышли из посольства. И понимаем, что загранпаспорта-то мы оставили, а в Россию-то мы как... И потом опять мы как приедем? Загранпаспорта-то в посольстве США остались. С шенгенскими визами, я имею в виду. То есть выехать-то мы еще хоть как-то, может, и выйдем.
Ну, а что вы могли им оставить? У вас другого же ничего не было оставить?
Ну, тут, слава богу, значит, жена вовремя посоветовала сделать второй загранпаспорт. Значит, и у нас было два.
Ага.
Значит, один с шенгенской визой, а другой просто чистый, без никакой визы. И мы оставили в посольстве загранпаспорта с шенгенской визой. Тем самым, не дав себе возможность заехать в шенгенскую визу опять, чтобы в шенгенскую зону опять, чтобы забрать эти визы потом через какое-то время. Так как они...
Паспорта, которые вы оставили, каким образом должны были к вам вернуться? По почте просто?
По почте 2 недели надо было ждать. Мы ждать не могли.
Но
мы
должны по почте вернуться. 2 недели они должны были в Польшу к вам прийти?
Только в Польшу. Их в Россию не отправили.
Так.
И вот это и была загвоздка. То есть нам либо 2 недели еще сидеть ждать в Польше, оно это
либо...
Дорого. Либо, значит, бежать опять в посольство, объяснять им, что мы оставили вам загранпаспорта с шенгенскими визами, можно мы взамен вам дадим другие, где нет шенгенских виз.
Ну, вроде... пошли бы и спросили.
Мы пошли, мы спросили, значит, но весь прикол в том, что когда уже мы пришли ближе к вечеру туда, значит, там-то уже неприемное время, потому что до обеда посольство работает с населением, нам, значит, на охране говорят, да вы что, с ума сошли, даже дверь не открыли, по телефону поговорили с нами, сказали, значит, офицеров уже нет, они занимаются своей рутинной работой и уже не работают с населением, приходите завтра утром. Мы понимаем, что придя на следующий день утром, мы столкнемся с такой очередью, что мы никому ничего не объясним. У нас даже приглашения нет. Мы уже все, вчера.
Ну, мы могли остаться на ночь, там первыми зайти на следующий день.
А они не пустят. Им же так. Нужно в очереди. Они же в очереди показывают, тебе же нужно приглашение
как
на интервью. Значит,
жить.
В очереди. Ну, в общем, мы, значит, включили там все обаяние. Объяснили, что мы, значит, вот по ошибке оставили те паспорта. Можно ли нам хотя бы... позвонить этому офицеру, чтобы ему объяснить. Не вы, как на охране, принимаете решение. В общем, мы ее еле уговорили. Она связалась с этим офицером по телефону. Мы ему все это объяснили. И он говорит, я не против взять ваши паспорта новые, но поймите меня правильно. В вашем деле, который вот 4 года идет, на каждом этапе указан номер загранпаспорта. И указан именно тот, который вы оставили. Если вы дадите мне сейчас новый паспорт, там будут новые данные. И мне нужно все ваше дело... Ну, как бы вот еще раз лишнюю работу делать.
Угу.
Ну, в общем, мы ему объяснили, что никак иначе, и он пошел нам навстречу. Значит, нам вынесли загранпаспорта шенгенскими визами и забрали новые загранпаспорта, где нет ни одной визы. В общем, приключение было на каждом этапе.
Да.
Ну, и
ну хорошо, значит, я так думаю, наши зрители вот нас смотрят, сердце у них там несколько раз останавливалось. В процессе дела, но в практическом плане, то есть, как бы, знаете, вот это, что я с этого буду иметь, как бы, да, то есть, ну и куда бежать человеку, который хочет повторить ваш путь за 30 тысяч евро или там долларов?
Долларов, наверное, да, то есть, ну, тут как бы...
Во что вам обошлось-то все-таки?
Вот у меня в 25 тысяч долларов это и обошлось.
Так, хорошо, да. Значит, теперь, а которые готовы уже и 30 отдать, лишь бы вот вместе с вами, им куда деваться?
Я могу назвать, что, какой компанией я пользовался. Я, по
Так.
крайней мере, знаю, что это за компания, и я через нее прошел, и
Ну,
я могу...
так уже назовите, что же вы так.
Компания называется, не знаю, в чат написать... А, ну я могу просто назвать это BDV
BDV.
Да, BDV Solutions. Компания находится в городе Гринвиль, штат Южная Каролина. В компании более 100 сотрудников. Это крупная компания, и прям вот... Я после того, как переехал, уже порядка 7 человек, друзей моих с России, ко мне обратились, я им эту компанию рекомендовал, и, насколько я знаю, пятеро из них уже подписали контракт с ними и тоже на каком-то этапе находятся уже.
То есть, видите, как люди-то, они что не понимают, они думают, надо дорасти до уровня квалифицированного человека, чтобы получить какую-нибудь там рабочую визу, а там, глядишь, там пару лет тройка пройдет и грин-карту тебе сделают, а может не сделают или не сразу и так далее. А нужно на самом деле опуститься и, так сказать, под столом пролезть вместе с неквалифицированными. Так,
Да.
я извиняюсь, чисто технический вопрос. Вот у вас есть обязательство отработать 12 месяцев. Если вы каким-то образом эти обязательства нарушите, в силу каких бы то ни было причин, допустим, вот, я не знаю, что, хромать стали, или просто воспаление хитрости там, или что-то, какие санкции за это дело?
Ну, я не знаю никого, кто бы проверял это на себе лично, но
Да.
со слов адвоката потенциально это может закончиться, значит, двумя вещами. Первое, если ты не исполняешь свои обязательства по контракту, то работодатель вправе написать в USCIS, значит, жалобу с просьбой отозвать твою грин-карту в связи с тем, что ты намеревался выполнить
Понял,
обязательства,
понял.
которые не выполнил.
Грин-карта у вас на какой срок выписана? Вот та, что у вас.
Сейчас посмотрю. До 32-го года. Вот.
А, то есть у вас на 10 лет, как всем выдают.
На 10 лет.
Я понял. То есть не то, что вот там, допустим, когда женятся люди, им на 2 года дают временную. У вас абсолютно полноценная грин-карта.
Абсолютно.
Вам не нужно через год, через два идти куда-то объяснять, что вы ничего не нарушили, чтобы вам выдали уже полноценную. Она уже полноценная.
Все верно.
Я понял. Он может написать письмо, но я думаю, что так, это мало что значит. Дальше.
Второй риск, который более серьезный и
Так.
который действительно всех больше настораживает, это не там письмо, потому что работодателю заниматься писаниной, жаловаться, у него есть бизнес, где он должен зарабатывать.
Давайте
Второй
второй риск.
важный
Так.
– это натурализация через 5 лет. Вот
Когда
там,
захотите гражданином стать.
да, вот через 5 лет, когда будешь претендовать на паспорт, вот там вопрос может возникнуть: как вы оказались здесь? Вот по этой программе. Окей, а вы отработали там свой контракт? Нет. А почему? Если ты не назовешь какой-то разумной причины, возможны риски.
Знаете, что я вам скажу? Контракт у вас с частным предпринимателем, не с государством. В отношении государства вы ничего не нарушили. Вы нарушили это, мало ли что, может, вы кому-то взялись дом строить или там, я не знаю, мебель перевести, нарушили там какой-то частный контракт. Я не уверен, что это может как-то серьезно сейчас. Даже, я не знаю, вот люди по рабочим визам, когда приезжают, по тем же H1B там, да? И потом выясняется, что он на этой H1B там 2 раза или 3 раза менял работодателя, пока вообще дошел до этой грин-карты и так далее, и так далее. Никто не цепляется. То есть, вроде один ему эту визу сделал, другой там воспользовался, третий ему грин-карту. То есть, я не знаю, в этой конкретной программе, там, EB-3, я не знаю, насколько это может повлиять на последующую натурализацию, но если вы так налоги платите, вроде не там криминал за вами нет, скорее всего, безобидно все это. Но я не к тому, чтобы нарушать, друзья, я абсолютно не об этом. То есть поработал годик нормально там. Еще вопрос у меня возник, который вот я все так, знаете, вас слушаю, слушаю о том, как вы активно общались там с большим количеством людей. Хотел спросить, на каком языке происходило общение с адвокатом компании, с самой компанией, со всеми этими консулами, не московскими там и так далее. Вот как вы с ними обходились-то?
То только на английском.
То есть у вас было не только 25 тысяч у вас было, но и английский был.
Ну, у меня английский есть, ну, я не скажу, что идеально, но
Так.
я общался без проблем. Сама программа подразумевает минимальное требование знания английского языка, только для выполнения вот этой неквалифицированной работы. Вот исходя из того, что сейчас работаю, английский особо-то и не нужен. Тебе там на пальцах объяснят, что делать.
Окей, ну то есть вы не. Окей, хорошо. То сейчас люди скажут, да он там на ФСБ там разведшколу заканчивал, там по-английски говорит, там.
Я инженер-электрик, я не заканчивал.
А где вы учились на электрика?
Значит, в Чувашском государственном университете, в Чебоксарах.
Да вы что?
Угу.
Ну, я не думаю, что там как-то электричество по-другому там
Да нет, законы физики
протекает.
одинаковые, да.
Хорошо, ладно, ладно. Ну, давайте. Значит, жена приехала, ей что выдали? А у нее прям грин-карточка, да, я видел у вас там в руках, там,
Да,
как
да,
карты
да.
VR.
Мы же въезжаем по вклеенным визам в паспорт. Это еще не грин-карта. Но
Да.
на ней написано, что эта виза является твоей грин-картой
На один
либо до
год.
момента, пока ты не получишь
Да.
пластиковую, либо в течение первого года.
У
Вот когда.
грин-карт лотерейщиков то же самое. Вот они въезжают с этой штукой, да.
Да. И вот мы въехали, и прямо на паспортном контроле нас спросили адрес, куда вам отправить эти грин-карты. И буквально там через, наверное, 1-2 месяца нам их прислали. До этого мы
Да,
открылись.
месяца полтора обычно занимает,
Да,
да.
это формальный процесс. Мы, конечно, понервничали, но нам все сказали, успокойтесь.
Так,
Ну,
давайте последний вопрос. Значит, поскольку мы с вами, как люди, так сказать, бывалые, тертые иммиграционные калачи, знаем жизнь, и мы можем догадаться, что возникнет много желающих вам написать и что-нибудь спросить.
я открыт.
Я понимаю, а куда?
Можно в Инстаграм писать, можно, наверное, в Инстаграм там
Давайте не
проще.
будем перегружать. Инстаграм
Да.
куда?
Так, сейчас я даже посмотрю, как меня найти там.
Ну, вы меня проще сделаем. Вы мне скиньте в скайпе, а я
Да.
вставлю в описание к видео и пусть себе пишут.
Отлично.
Правильно?
Да, пускай, если кому нужно, я только рад поделиться информацией, потому что я понимаю, что
Жонку так не показали.
могу попробовать бегать за ней.
Давайте, давайте.
Секундочку,
Давайте
ага.
сюда, Жонку. Друзья, народ должен знать своих героев в лицо. Вот, это героическая женщина. Выдержать такое, представляете? Муж-электрик из Чебоксар, все это они там. Столько иммиграции. Сначала, видимо, они в Москву там иммигрировали, потом, значит, по всему миру, потом рожать в чужой стране. Как она? Как можно вот рожаешь, да, и там никто по-русски не говорит. Представляете? Так, видно, нет уж, не может, да, что?
Слушайте, ну вот как назло, уехала в магазин.
Понял, понял. Как она рожала-то? Это если там по-русски никто не говорил.
Ну вот компания, через которую мы делали это, они нам помогали с переводами. То
Роды
есть,
вот эти
переводчик
вот.
народов,
А,
да,
я понял,
абсолютно.
я
Прям
понял.
вот, по любому звонку, в любой момент переводчик.
Почем стоит родить?
Ну вот на момент 16-17 года у нас это обходилось, ну я не помню, в долларах мы в рубли переводили потом всю нашу поездку, значит это было в районе 2,5 миллионов рублей, с учетом, что мы были с бабушкой, то есть плюс взрослый. Мы проживали порядка 5 месяцев, вот практически максимально, сколько можно было. Мы заезжали раньше,
В
чем...
гостиницу где-нибудь.
Нет, мы снимали через ту же компанию, которую делали, мы снимали какое-то жилье, они нам подбирали сами. То есть самое дорогое это был авиаперелет, проживание, питание. Ну, остальное все там в зависимости от
5
желания.
миллионов рублей по тому курсу, это что-нибудь там тысяч там 100, допустим, плюс-минус
Не
в
помню, честно
долларах.
говоря.
Ну, хорошо, ладно.
Я помню цены вот в рублях вот эти зафиксировал в голове, а так вот не помню, какой курс.
Хорошо, ладно, значит, Алексей, давайте мы с вами прощаемся, мы еще побежим тут со Светланой, у нас много дел.
Хорошо.
Это у вас уже поздно, а у нас тут еще много дел.
Да.
Хорошо, спасибо большое. И
спасибо вам.
Супруги, как зовут супругу-то?
Елена.
Елене, привет деткам, чмоки-чмоки, в общем, не пропадайте.
Хорошо.
А жене скажите, как работу найдет, выйдет на экран, всю правду расскажет.
Обязательно. Хорошо, спасибо.
Ладно, хорошо.
Всего хорошего.
Счастливо.